ты не слишком часто бываешь в степи?» Он казался удивленным, что она заговорила первой. «Нет». «Ты не знаешь здешних обычаев?» «Нет. Храм в Ерте далековато отсюда, почти коренные земли империи».
«Мне должно ощущать себя словно дикарки с пограничья? Запомни, монах, здесь, на равнинах, если ты сидишь у чужого костра, то не гляди на его хозяина, словно свинья на горящий хлев. За такое можно получить кнутом по морде или ножом под ребро. Только товарищи, друзья, побратимы из одного чаардана могут вести себя так свободно. Чужой у костра следит за своими поступками и всегда благодарен, что позволили ему у того огня присесть. Ты понял?»
Он опустил взгляд. «Да». Она вытащила саблю и начала внимательно осматривать клинок, периодически проводя по нему оселком. Некоторое время слышно было лишь зловещее «зип-зип».
«Как становится Кварт Келлом?»
Он едва не подавился коржом.
«Прошу прощения». «Как ты стал ловчим? Тебе еще никогда не задавали такого вопроса?»
Он странно усмехнулся. «Однажды. Давным-давно».
«Ну и? Что ты ответил?»
«Ничего. Это был жрец из пометников. Я застрелил его из арбалета».
«Я арбалета не вижу, потому, полагаю, мне такая опасность не угрожает».
«Нет». Он улыбнулся. «Ты всегда настолько непосредственна?»
«Я воспитывалась в горах, росла в степи. Не было у меня возможности обучиться придворным манерам. А ты?»
«Я шестой сын барона Дагпоркара. Был у меня выбор или армия, или орден. Но муштра, марши, постоянные учения и прочие прелести военной жизни как-то меня не привлекали, а потому жрец, который давно уж был прикормлен моим отцом, присоветовал ему отослать меня к Дарфанеру».
«Тому самому Дарфанеру?»
«Именно, к великому ловчему владычице степей. А он нашел для меня занятие по моим умениям». Монах молчал несколько ударов сердца.
«Хотелось бы мне сказать, что сама владычица степей пришла ко мне и передала свое повеление, но истина выглядит так, что я предпочел это...»
Он коснулся рукояти меча.
«Каши из войскового котла».
Заметил, что она следит за ним, и послал ей ироническую ухмылку.
«Мы еще не стали товарищами?» «Это мой костер, монах. Ты сидишь здесь лишь потому, что от остальных очагов веет холодом».
«От этого тоже веет.
Ты всегда можешь развести собственный».
Она отвела от него взгляд и вновь полностью сосредоточилась на сабле. «Я тебе не нравлюсь».
Это был не вопрос. «Людям не нравятся ловчие. Тебя это удивляет?»
«Нет», — вздохнул он, — «нисколько. Хотя я продолжаю удивляться, отчего это так». Она вернулась к заточке сабли, проигнорировав издевку. «Сказать по правде, Кайлиан, я не знаю, отчего люди порой относятся к нам словно к пометникам. Почему в той комнате, когда я сказал, кто я такой, мне показалось, что они охотнее увидали бы океар молний под своими окнами, нежели меня?» Зип. Замерла. Она внимательно взглянула на собеседника. Тот казался и правда заинтересованным в ответе.
«А что бы ты сделал, прикажи к Хадар тебе уносить ноги, если бы он не захотел отправиться сюда?»
«Ну, не знаю, не пришло мне это в голову».
«Не обманывай меня, монах. Что бы ты сделал?»
Тот отвел взгляд. «Храмовый суд или княжеский трибунал?»
«Вот именно», — кивнула она. «Согласно кодексу, ты можешь заставить нас принять участие в этой битве, даже если нам этого не захочется». «Нет-нет», — добавила она быстро. «Мы тоже убиваем пометников, едва только на них наткнемся. Но мы не любим людей, которые могут нам приказывать. Не для того ты вступаешь в вольный чардан, чтобы потом принимать приказы невесть от кого».
«Вот уж спасибо».
«Не за что, монах. Тут степи. Люди живут, как хотят, и решают свои проблемы так, как хотят».
Ловчий кивнул. «Именно поэтому мой ментор повторял, что в 100 милях к западу от Амерты империя всего лишь название. И всегда, когда он говорил, так кривился, словно от зубной боли». Кайлиан пожала плечами.
«Тут степи», — повторила она. «Милях в 20 отсюда течет река, а за ней сикахландийцы. Полагаешь, кто-то станет здесь переживать из-за каких-то там запретов и приказов? Из-за какого-то там кодекса или храмовых законов, если всякий день и ночь дом у тебя над головой может загореться? Человек спокойно едет навстречу и вдруг щелк и пытается дышать горлом, пробитым стрелою. Маленькие девочки, выходя пасти гусей, берут с собой не вербовые ветки, а луки и дротики. Жрецам хочется, чтобы все было славно и красиво, словно в святых книгах.
Бормочут они о пометниках и о милости владычицы, которую надобно еще заслужить. Но когда бандиты стреляют в твою семью, их рядом нету», — говорила она все быстрее, со все большим чувством. «Потому не рассказывай мне о каком-то там старике, что кривится при одной мысли о границе, потому что он сидит в городе за стенами, спит под пуховой периной и знать не знает, каково это оно — жить здесь с кочевниками и бандитами под каждым кустом».
Ловчий приподнял руку в защищающемся жесте. «Я ведь ничего не говорю. Езжу вдоль границы достаточно долго, чтобы знать реалии. Даже когда тут правил храм, здешние места считались дикими и слабо цивилизованными. Масса полуоседлых кочевников и прочих племен. А когда пришел Мейкхан, стало и того хуже. Мейкханцы с запада, вессирцы из-за гор, инуовы, лаферы, недобитки харисов и так далее. Всякий, кому тесно в родных землях, попадал сюда. И что тебе так смешит?»
«Дурак, греющийся у огня», — сказала она, широко ощерившись. «О, владычица милосердная, к убогим разумам, ты и вправду ничего не понимаешь?»
Мужчина смутился, явно обозленный.
«Я не верю, что ты слишком долго ездишь по степям», — продолжала она. «Иначе ты бы не говорил, когда здесь правил храм, так свободно. Миновало 300 лет со времени, когда империя поглотила храм Лааль Сероволосый, но все равно остались здесь те, кто ерится от одного воспоминания о власти жрецов. И когда кто-то столь легко об этом говорит, то он просто напрашивается, чтобы ему подрезали подпругу».
«Не горло?» Ловчий был раздражен. На щеках его появился румянец. Она усмехнулась еще шире.
«Подрезанная подпруга не кровавит, а когда на полном скаку седло съедет с конской спины, ты все равно не выживешь. Такое бывало. Не желаешь поспать?»
Он зарумянился еще сильнее. «Я не могу заснуть перед битвой. А ты?»
«А я могу. Разве что приходится ждать на краю урочища», — скривилась она. «Не то чтобы приходилось мне делать такое слишком часто».
Некоторое время они молчали. Он всматривался в огонь. Она выглаживала оселком кончик сабли. Тогда он колебался. «Если простишь мне нескромный вопрос, что же ты здесь делаешь?»
«Что я здесь делаю? А, в смысле, почему я гоняю по степям с саблей и луком в руках, вместо того, чтобы где-то там вышивать белье для приданого? Я воспитывалась в горах под Олекадами, выросла же здесь. Живу собственной жизнью и не тороплюсь рожать детишек какому-то вечно пьяному пастуху».
«Это мог бы быть вовсе не пастух».
«О, комплимент, и недурственный», — усмехнулась она. «В Ярте, похоже, вас учат не только размахивать священным мечом и бормотать экзорцизмы от имени Лааль Сероволосой».
Арадон казался возмущенным.
«Я не спешу», — проворчала она в пространство. «Я не... Нет, иначе. Если бы моя мать день за днем повторяла мне, что нужно выйти замуж и родить ей внуков, наверняка у меня было бы их уже двое, а то и четверо. Но удочерили меня фургонщики Верданно, которые, полагаю, и сами не знали, как должны воспитывать. Научили меня махать саблей, позволили выбрать собственный путь, а он завел меня сюда, на границу урочища и в компанию монаха, который не может уснуть и так мало знает о степях».
«А, собственно, как...»
«Как случилось, что мейханка чистой крови поселилась в Верданской кузнице?»
«Да».
Кайлиан засмотрелась в огонь. «Ты вспоминал что-то о борьбе добра и зла, монах», — начала она, помолчав. «Скажем так, мне тоже представилась возможность принять в ней участие, вот только зло выиграло. Мое зло не было тварью из легендарных времен, отродьем нежеланных. У моего зла наверняка имелись отцы и матери, друзья и любовницы. Оно родилось, училось плакать, смеяться, ходить, говорить, врать и ругаться. Наверняка носило оно имя и прозвище, но это ничего не меняло».
Она прикрыла глаза.
«Я путешествовала с отцом, матерью и двумя братьями на юг. Собирались мы искать там счастье, лучшей судьбы. В горах мы держали небольшое государственное поле, выкармливали стадо коз, несколько овец. Помню, часто бывало холодно и голодно, а с юга из степей доходили слухи, что любой, кто поселится там, получит столько земли, сколько сумеет конно объехать за полдня. Оттого отец в конце одной из зим, когда пришлось нам есть хлеб из муки, приправленной желудями, собрал нас и отправился на юг. Как видно, можно быть мейкханцем от деда-прадеда и мечтать поселиться меж варварами».
Она всматривалась в огонь, ища хоть какие-то эмоции, но эти воспоминания давно уж перестали причинять боль.
«Напали на нас бандиты, незнаменитые,
Никакой там не черный Хосса или вихир-убийца. Так, несколько головорезов, которые, полагаю, даже не надеялись на такое счастье. Мы как раз встали лагерем, когда они вынырнули из тьмы. Отец даже не успел потянуться за оружием, получил 3 стрелы. Братьев растоптали лошадьми, мать пришпилили к земле копьем. Я как раз отошла в кусты по нужде. Смотрела на то, что происходит, присев с юбкой, поднятой чуть ли не до пупа. В задницу меня колола сухая травинка. Лицо ее перекосилось, странная, страшная гримаса. Смешно, верно? Они убивали мою семью, а единственное, что я отчетливо помню, так это тот проклятущий стебелек, коловший мне зад. А они закончили быстро. Важны им были лишь деньги, кони и несколько наших ценных безделушек. Уехали так же быстро, как и появились. Просто в ночь. А я... Я сидела там в кустах до самого рассвета. Потом я взяла лук, который они не нашли в темноте, и пошла за ними. Мне было 13, и я думала лишь об одном — найти их и убить. А они не спешили, ведь находились на своей земле. Владыки степи. Я их нашла днем позже, когда они собирались напасть на очередных путников. Не помню точно, что я сделала. Они как раз въезжали в лагерь, а я начала кричать и стрелять. Вроде бы попала в предводителя разбойников, когда он собрался проткнуть копьем самого Андеверса. К луку у меня всегда был талант. Потом я потеряла сознание, очнулась в фургоне. Так и познакомилась с родом Калебанх.